Издательство «Эксмо». Александр Томоников. «Волчьей тропой». Читает Ростислав Парцевский. Глава первая. 29 апреля 1943 года совещание у Сталина на ближней даче закончилось около 2 часов ночи. Комиссар госбезопасности 2-го ранга Абакумов сразу же выехал к себе в Главное управление контрразведки СМЕРШ. 5 старших офицеров, вызванные на срочное совещание в 2:30 ночи, вошли в кабинет Абакумова и удивленно переглянулись. Здесь были не все руководители отделов, а только те, кто непосредственно связан с оперативной работой. Это начальник 1-го отдела полковник Горгонов, занимавшийся агентурно-оперативной работой в центральном аппарате наркомата обороны. Подполковник Карташов, начальник 2-го отдела, в чьи задачи входила работа среди военнопленных, проверка военнослужащих Красной Армии, бывших в плену. Начальник 3-го отдела, полковник Утехин, в чьи обязанности входила борьба с агентурой, забрасываемой в тыл Красной Армии. Полковник Тимофеев, начальник 4-го отдела по работе на стороне противника для выявления агентов, забрасываемых в части Красной Армии. 5-м был майор Збраилов, начальник 10-го отдела, который в номенклатуре управления проходил как отдел С. Комиссар государственной безопасности стоял возле письменного стола. Большой кабинет с обшитыми деревом стенами, несмотря на позднюю ночь, был хорошо освещен. Подчиненные хорошо знали, что Виктор Семенович любил во всем основательность. Если изучение вопроса, то до мелочей. Если подготовка, то максимально тщательная. Если освещение в кабинете во время совещаний, то полное. Чтобы хорошо видеть лица, глаза подчиненных. Да и сам комиссар госбезопасности 2-го ранга выглядел внешне человеком основательным. Крепкое телосложение, правильные черты лица, высокий лоб и темные волосы, гладко зачесанные назад. Взгляд внимательный, уверенный. Взгляд человека, который умеет ломать психологически, да и физически тоже. Это знали все подчиненные Абакумова. «Прошу садиться, товарищи». Комиссар госбезопасности кивнул офицерам на длинный стол для совещаний. Совещание началось не с докладов подчиненных, а с информации, которую доложил сам Абакумов. Он снова заговорил о задачах СМЕРШ, о структуре организации. Для начальников вызванных отделов было непонятно, почему только они 5 сейчас находились в кабинете. Кое-что стало проясняться, когда Абакумов напомнил, что название для органов контрразведки придумал сам товарищ Сталин. «Наша контрразведка именуется теперь СМЕРШ, то есть смерть шпионам. На этом настоял сам товарищ Сталин». Абакумов обвел присутствующих суровым взглядом. «Прошу всех помнить и учитывать это. Товарищ Сталин будет лично интересоваться работой СМЕРШ. Наша работа шире, чем казалось раньше. Не смерть немецким шпионам, как предлагалось раньше назвать нашу контрразведку, не смерть иностранным шпионам. Всем. Любым. И нам с вами, товарищи, придется сталкиваться с разведкой не только германской. Поэтому я предлагаю не замыкаться в прошлых рамках работы армейской контрразведки, а идти вперед. Предлагаю новаторство, большую гибкость в работе. Быть на шаг впереди нашего врага. Нам нужно создавать новую структуру в рамках СМЕРШ Наркомата обороны. Особый отряд СМЕРШ под оперативным наименованием «Игла».
«Отряд пройдет по 10-му отделу?» – деловито спросил майор Збраилов, матерый, самый опытный оперативник среди подчиненных Абакумова, только что получивший майорские погоны. «Нет, Леонид Максимович», – покачал головой Абакумов. Этот отряд будет выведен за структурную сетку управления. Но личный состав, который мы туда наберем, останется в штате ваших отделов. Такой подход позволит нам не рассекречивать деятельность этого отряда в текущих документах управления. Так мы сможем в значительной мере избежать утечки информации. А сейчас я вам представлю командира особого отряда Главного управления СМЕРШ Наркомата обороны.
Абакумов чуть наклонился к боковому столику с селектором и, нажав кнопку, осведомился. «Полковник Заволкаев, приемный?» Сотрудники за столом переглянулись. «Заволкаев? Тот самый? Егор Степанович? Так он живой! А вроде говорили, что он в Испании погиб! Или в боях во время финского похода Красной Армии!» Многие слышали об этом человеке, который не только стоял у истоков военной контрразведки, но и был признанным специалистом в разведывательно-диверсионной деятельности. Он развивал это направление в войсках не только досконально изучив деятельность вражеских разведок на территории СССР, но и познакомившись с их методами на многих войнах во время многих боевых столкновений. Дверь открылась, и в кабинет вошел мужчина ростом выше среднего, ничем не примечательной внешности, в военном кителе с погонами полковника и двумя орденами Красного Знамени. Широкое открытое лицо, высокий лоб, зачесанные назад светлые волосы и холодные серые глаза, в которых не было ни капли эмоций.
«Товарищ комиссар государственной безопасности!»
— начал докладывать полковник, но Абакумов прервал его жестом руки. «Надеюсь, представлять вам полковника Заволкаева особой нужды нет?» — спросил он, обведя взглядом офицеров. «Прошу садиться, Егор Степанович. Изложите товарищам ваше видение и главное направление деятельности отряда «Игла», о котором мы с вами говорили». 38-летний полковник Заволкаев сразу оценил идею Абакумова, которую тот предложил 2 недели назад на заседании Государственного комитета обороны. В этом предложении заместителя наркома обороны и руководителя перестроенной советской военной контрразведки Заволкаев увидел то, что созревало в его собственной голове не первый год. Не выявлять на местах, не сидеть и ждать, когда в армейскую среду в тыл тебе забросят очередного агента или группу агентов.
«Как говорят у нас в Сибири», — звучал сильный баритон полковника, «если хорь повадился кур воровать, то сколько ты курятник не чини, он лазейку себе снова найдет. Так и в нашем деле. Нужно активное боевое противостояние вражеской разведке. Хватит только ловить диверсантов, ждать их на своей территории. Нужно ликвидировать разведывательные школы, добывать документы этих школ с адресами и явками уже заброшенных агентов Абвера, уничтожать крупных разведчиков по ту сторону линии фронта, где не чувствуют себя в безопасности. Смерть им! Это хорошо сказано в нашем новом названии».
«Такая вот война у нас. Это не Халхин-Гол, не Финляндия.
Тут либо существовать нам на земле, либо нет».
«Я еще добавлю к словам полковника», — вставил Абакумов. «Это мы тоже обсуждали. Нужно устанавливать предателей и пособников. Особенно тех, кто участвует в карательных операциях против советского народа, оставшегося на временно оккупированной территории. Документировать преступления врага против человечности, с тем, чтобы он понес ответственность не только перед советским народом, но и перед международным трибуналом. Нам нужны связи этих людей. Именно из этой среды враг черпает агентов, люто нас ненавидящих. Полковнику Заволкаеву предоставляется право отбирать в свой отряд сотрудников любых отделов и подразделений СМЕРШ, включая и центральный аппарат. Прошу препятствий не чинить. За этим я прослежу лично. Уважение к полковнику – это одно. А вот отдавать своих сотрудников, своих опытных, заслуженных оперативников никто не хотел. Но приказ есть приказ. И война идет уже 2 года. И конца и краю ей не видно. Офицеры расходились, переговариваясь в полголоса. Но обсуждали больше сам факт, что Заволкаев оказывается жив – и что этот человек способен на многое. Говорили о том, как Егор Степанович себя и на Дальнем Востоке проявил, и в Испании, налаживая контрразведку у республиканцев. А в зимнюю финскую кампанию он в наших тылах диверсантов ловил и за линию фронта за языками ходил. Пару диверсий, которые он организовал с обычными бойцами, а не со специально подготовленными диверсантами, удивляли самых опытных командиров. Талант был у полковника. Настоящий талант. Понятно, почему Абакумов его разыскал и доверил такое важное дело.